Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня мы начнем разговор о девятой заповеди закона. Заповедь звучит как «не лжесвидетельствуй». С одной стороны, буквальное понимание этого требования относится, ну, вполне конкретным действиям. То есть речь идет о том, что никто не должен говорить ложные свидетельства в суде или в другом некоем общественном собрании. То есть предполагается ситуация, когда я, будучи спрашиваем, на кого-то наговариваю ложное, свидетельствую против кого-то ложно. И, конечно, вот буквально предполагается именно вот некое такое публичное ложное свидетельство. Но давно установилось в церкви с древнейших еще времен понимание этой заповеди как именно заповеди, запрещающие лгать. И иногда действительно в некоторых упрощенных изводах, так скажем, из упрощенных вариантов начертания десяти заповедей, иногда так буквально и пишут: «не лги». Насколько правомочно подобное, ну, так скажем, расширение толкования, расширение понятия? Очевидно, что есть в этом некий очень важный смысл, потому что лгут люди часто, очень часто, едва ли не постоянно, но при этом уверены, что никакой заповеди они не нарушают, потому что та заповедь, на которую им указывают, именно девятая заповедь, она говорит о ложном свидетельстве на кого-то, против кого-то. А я вот ничего ни против кого не свидетельствую, никому зла не желаю, просто не говорю всей правды, ну, скажем, о самом себе. И таким образом человеку кажется, что он никакой заповеди не нарушает и живет просто, ну, вот так, как получается. Даже появилось такое представление о лжи во спасение. То есть можно солгать, но от этого будет обязательное благо. И вот этой ложью во спасение человек начинает оправдывать едва ли не все случаи своего лукавства, лживых слов или лживых действий. Так вот, чтобы разобраться в этом явлении жизни, мрачном, прямо скажем, явлении жизни, надо первое, что помнить, так это то, что отец лжи есть сатана. Вот как говорит об этом евангелист Иоанн Богослов в известном месте своего Евангелия, 8 главе. Иисус сказал: «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я говорю истину, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова мои. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Вот ясное свидетельство о том, что отцом лжи является сатана. То есть всякая ложь, она порождена им. И поэтому такое слово, как ложное свидетельство, такой случай, как ложное свидетельство, лжесвидетельство, это всего лишь частный случай причастия человеку вот этому потоку лжи, рожденному сатаной. Во-вторых, что мы можем сказать, что, конечно, когда человека оговаривают, когда на него клевещут впрямую, вред, наносимый подобным проступкам, он очевиден. Всякий человек, который публично оклеветывает, оговаривает человека, он знает, что он делает плохо. И не только он знает, что он делает плохо, все, случись ему знать об этом, считали бы это действие плохим, потому что вред от этого оговора, он очевиден. Но мало кому придет в голову сравнивать, скажем, простое наше осуждение, так как вот мы в простоте нашей обыденности осуждаем других людей, или особенно когда мы на кого-то сердимся, раздражаемся, гневаемся, вряд ли кому-то придет в голову считать это вредным для другого человека. Конечно, оклеветать его публично, сказать, что он сделал то, чего он не сделал, это заведомо плохо. А осуждать человека или гневаться на человека, раздражаться человека, это вроде естественно, и ничего тут заведомо плохого нет. Так обычно люди думают. Но на самом-то деле, если мы задумаемся над тем, что происходит, когда мы гневаемся на человека или когда мы осуждаем человека, мы увидим, что на самом деле мы делаем то же самое. Только вред от нашего действия не очевиден. Мы клевещем на человека. В нашем сознании в момент осуждения присутствует негативный образ того человека, которого мы сейчас осуждаем. То есть мы представляем его себе плохим, вот именно таким, каким мы сейчас его тут в словах своих обсуждаем. И этот образ, негативный образ другого человека со всеми недостатками мы транслируем, мы передаем, мы говорим о другому человеку, о другом человеке, что вот он делает то-то и то-то, он плохой, он поступает нехорошо, и таким образом вроде бы никто не видит, мы просто обсуждаем, но мы вкладываем в сознание человека негативный образ нашего ближнего, искаженный образ нашего ближнего, но при этом, конечно, вред, который мы приносим людям, он не очевиден, что мы такого сделали. И, конечно, тут надо разобраться в первую очередь по поводу вот этого негативного образа. Когда мы человека любим, когда нам человек приятен, когда мы с ним некую часть жизни прожили, прожили очень тепло и дружно, то даже тогда, когда мы видим его совершающим какие-то недолжные поступки, достойные осуждения, мы вместо того, чтобы его осуждать, мы пытаемся его оправдать, мы пытаемся его защитить, мы говорим, позвольте, да, конечно, это нехорошо, но человек состоит не только из этого отрицательного качества, у него есть другие, обратите внимание, или у него есть причины, которые объясняют его поведение, но человек не хочет об этом слышать, он увидел только отрицательную черту, и из этой отрицательной черты или ошибки даже, порой часто бывает, некое отрицательного действия, складывается целостный портрет человека, будто он только такой и есть. Это же клевета. Это и есть самая настоящая клевета. Мы говорим, только она не столь очевидна и не столь пагубна, как откровенная клевета. А здесь вроде бы очевидно, человек совершает нечто нехорошее. Но мы говорим, что вот это нехорошее составляет всю его суть, что он один из этого плохого поступка и состоит, и у него других никаких поступков у него нет, и никаких других качеств у него нет. У нас в голове образ человека, имеющий только отрицательные черты в связи с тем поступком, который он сделал. Когда мы любим человека, когда он нам дорог, мы ощущаем, вот, когда слышим осуждающие слова другого человека, мы ощущаем, что он лжет, что он наговаривает, что все не так однозначно, не так просто, да и вообще порой совсем все не так. И не случайно вот именно второе название, другое название сатаны – это дьявол, клеветник. Дьявол всегда так и делает. Он оговаривает и наговаривает на человека, подчеркивает только отрицательные качества его души, только отрицательные его поступки. Это он ходит с хартией и записывает за каждым, кто что сделал плохого. Это он потом все эти обвинения, все перечень моих плохих качеств, он попытается предоставить на суде, чтобы доказать, что на самом деле никакой милости, никакой доброго отношения не заслуживаю. И человек осуждающий, человек в гневе на кого-то, говорящий то, что даже он сам не думает, это человек, уподобляющийся именно дьяволу, клеветнику, потому что он тоже в этот момент хочет и так говорит, что будто бы в человеке есть только отрицательные качества, отрицательные черты характера, отрицательные поступки. И поэтому, конечно, если так рассмотреть эту заповедь, то видим, что любое гневное слово, любое слово, искажающее полноту облика любого человека, любое слово, которое сказано со злостью и видит не полного, не целого человека, а только какую-то его отрицательную черточку или черту, или действительно свойство характера, любой этот человек, он дает ложное свидетельство, он словами своими свидетельствует, будто в человеке есть только это, и больше ничего нет. Конечно, первым лжесвидетелем в мире был падший Деница, сатана, потому что он первый не просто сказал ложь, он первый произнес ложное свидетельство. Он свидетельствовал о Боге первым людям, говоря то, чего у Бога не было, приписывая ему те качества, те черты, которых на самом деле у Бога не было. Он, создавая вот этот ложный образ Бога, он сказал, что Бог, он не желает человеку добра, что он завидует, он из зависти не хочет, что человек стал действительно таким же, как Бог. Он не хочет процветания человека, он не хочет, чтобы человек получил полноту благ. То есть он оговаривает Бога, оговаривает перед человеком, и человек ему верит, вот, и по этой причине, в том числе и по этой причине, дьявол называется этим словом «дьявол», потому что он оклеветал Бога, и человек ему поверил. Человек ему поверил. Почему же так получилось, что вот эта ложь, она начинает жить? Ведь ее в природе не существует. Бог все создал истинным, достойным, все создал по правде, но разумное существо может извратить истинную природу, сущность, характер вещей, это и будет ложью. То есть переделанная правда, искаженная правда, вот, это и есть ложь. У нее нет своей субстанции, она не существует, но разумное существо может исказить подлинность, истинность, и вот так получается ложь. И по мысли, по свидетельству евангелиста Иоанна Богослова в том самом отрывке, в котором мы читали, получается, что вот этот исток лживого свидетельства находится не где-то объективно, а в самом падшем ангеле. Я еще раз напомню эти слова. «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». То есть, когда разумное существо говорит ложь, это как раз есть то, что он говорит свое. Он говорит не Божье, а свое. Он сам себя сделал критерием должного, критерием правильного, критерием истины во всем мире, который создан Богом. То есть этот прекрасный, замечательный мир, когда-то бывший, был создан Творцом, был создан Богом. И все, что существует в этом мире, и все, для чего существует в этом мире, то есть знание конечной цели всего сущего и путей к достижению этого сущего, вот, это все знает только Бог. Поскольку Он сотворил весь этот мир, то только Он и знает, как сделать так, чтобы этот мир был именно тем, именно таким, каким Он его задумал, этот мир. И поэтому узнать суть, правду, назначение, смысл всякой вещи разумное существо может только обратившись к Богу, из которого и изошло вот воля о творении всего существующего. Только Бог знает все это. Но человек или разумное существо, может не обращаться, к Богу, а может попытаться самостоятельно понять все существующее, самого себя сделать источником истины, самого себя сделать достаточным для того, чтобы определить, что, для чего и почему существует. Будто бы только вот это разумное существо знает, что есть, для чего оно есть, как это все должно быть. И именно в этом отношении, как свидетельствует нам Откровение, всяк человек ложь. Не потому, что вот все люди, они, ну, скажем так, лгут в прямом обыденном смысле этого слова, а в том, что действительно человек, после того, как он оторвался от Бога, когда между Богом и человеком пролегла непроходимая бездна, с тех самых пор человек изрекает слова, как свои собственные слова. Как ему думается, так он и говорит. А само по себе, вот по существу, такое изречение слова и есть ложное, есть лживое изречение слов. Потому что слово истины только то, которое исходит от Бога. И человек может произнести это слово как слово истины. Не случайно апостол Павел постоянно наставляет в своих посланиях своих учеников, чтобы они говорили, если когда говорят какие-либо слова важные и нужные, говорили бы эти слова как слова Божьи, а не как свои собственные слова. Если человек самого себя полагает критерием правды и истины, и самого себя черпает источник своих мнений и выражений и слов, то вот тогда на нем сбываются слова Писания о том, что всяк человек есть ложь, потому что на самом деле человек не создал ничего из того, что есть, не он содержит в себе замысел всего сущего, поэтому все, что он может сказать, будет ложью, потому что не он это сотворил. Вот похожим образом об этом свидетельствует пророк Иеремия. «Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа». Здесь буквально вот ключевыми словами является то, что всякий человек безумствует в своем знании и позорит себя всякий, кто делает истукан. Тут обычная такая особенность восприятия библейского текста, так называемый хиазм, что вот безумствует человек в своем знании, срамит себя плавильщик истуканом. Последние слова в этой паре фраз, они означают одно и то же, а значит и центральные слова, они говорят об одном и том же. Это такой известный прием библейский. Ну вот самое известное выражение, всем хорошо известное, из книги пророка Осии, где говорится о том, что «милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, чем всесожжений». Слово «жертва» и «всесожжение» означают одно и то же, значит, милость и боговедение – это одно и то же, о чем и говорит, скажем, в первом послании своем апостол Иоанн Богослов. Вот таким же образом мы видим и здесь безумствие, безумие и срамота – это одно и то же, есть состояние позора, значит, знание и истукан, идол, есть тоже вещи похожие, совпадающие. То есть буквально знание человека есть его идол. И об этом мы немало встречаем не только у разных философов, но, что удивительно, и у богословов, которые даже в Священном Писании есть на эту тему строчки, выражения, что знание человека может быть идолом. И именно поэтому знание и надмевает. А святые отцы, говоря, скажем, про молитвенную практику, постоянно подчеркивают, чтобы человек ничего не воображал в себе, не думал о том, что он что-либо знает о Боге, что он познал его, потому что это будет ложь. Не случайно вот есть в богословии так называемое апофатическое богословие. Все, что можем мы сказать о Боге, реально на самом деле к нему не описывает его сущность, не описывает его такого, какой он есть. И любое слово будет по меньшей мере недостаточно, неполно, неблагодатно. И эти вещи надо учитывать, когда мы говорим о том, что образы, возникшие в сознании человека в отношении, скажем, Бога, они заведомо церкви осуждаются, потому что ты будешь поклоняться тому воображению, воображаемому Богу, а не реальному Богу. Если это так важно в молитве, то тем более важно и во всех других случаях. Поэтому еще раз и говорю, вспоминая слова апостола Петра, что если кто говорит что-либо, то должен говорить именно как слова Божьи, понимая, что он не значит, что вот он есть Бог, а что он должен что-либо утверждать не потому, что ему так кажется, у меня такое мнение, а потому что он верит, что эти слова открывает ему Бог, а не то, что вот это мое мнение такое. И, конечно, для того, чтобы иметь правильное свидетельство о всем существующем, надо быть причастным Слову, надо быть причастным Духу истины, чтобы суметь свидетельствовать об истине. На основании причастия Богу, причастия истине, мы можем быть свидетелями истинными. Всякое иное свидетельство, не на этом основании воздвигнутое, будет ложным в самом глубоком смысле этого слова. И, конечно, именно по этой причине все вокруг нас такой смутности, все вокруг нас перевернуто сверху вниз, все у нас стало искажено, переделано. Именно потому, что когда человек перестает искать причастие Богу, чтобы говорить истину, а начинает самоутверждать свою особенную точку зрения, которая заведомо расходится с общепринятой церковной или библейской, то вот тогда и получается, что ложь от обилия таких людей начинает торжествовать, появляется царство лжи, и, конечно, это царство лжи, оно так захватывает и порабощает человека, что человек совершенно становится рабом этой лжи. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.